Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Павле Ксеропотамском, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Макарий Великий сказал: «Душа должна сосредотачивать мысли свои в псалмопении с сокрушением и ни о чем другом не думать, как только об ожидании Господа и о том, чтобы сохранить врожденную любовь к Нему одному». И как мать собирает детей своих в дом, руководя их и наставляя, так и душа должна собирать свои помыслы, повсюду блуждающие. Как мать своих детей, хотя бы они рассеивались грехом, дабы по возможности ей непрестанно сосредоточивать свои помыслы и ожидать Господа в твердой вере, чтоб пришедший к ней, Он научил ее нерассеянно молиться и искать только Его единого. Авва Моисей сказал: «Никто не может поступить в воинство Христово, если не будет весь как огонь и не презрит честь и покой, и если не отсечет пожелания плоти и не сохранит все заповеди Божии». Еще сказал: «Будем избегать вольности в речах, чтобы зной их не сожег плоды трудов наших». Еще сказал: «Будем приобретать уважение к себе, достоинство, простоту, кротость и почтительность ко всем людям и избежим вольности в речах, матери всех зол». Авва Пимен, когда был юношею, пошел однажды к некоторому старцу спросить его о трех помыслах. Когда же пришел к старцу, забыл один из них. Он возвратился к своей келье, но только как стал брать ключ, вспомнил помысл, который забыл, и, оставив ключ, возвратился к старцу. И говорит ему старец: «Брат, ты скоро пришел сюда». А он рассказал ему: «Когда я взялся за ключ, то вспомнил помысел, который забыл, и я не отпер ключом двери, поэтому скоро опять пришел». Расстояние же пути было очень большое. Старец сказал ему: «Хорошо, Пимен, имя твое прославится по всей земле египетской». Авва Амун пришел к Авве Пимену и говорит ему: «Если я прихожу в келью ближнего, или он приходит ко мне по какой-либо нужде, то мы опасаемся разговаривать, чтобы не вкралась какая-нибудь посторонняя речь». Старец отвечает ему: «Хорошо ты делаешь, ибо молодость имеет нужду в охранении». Авваамун говорит ему: «Как же говорили старцы?» Пимен отвечал: «Старцы преуспевшие не имели в себе чего-нибудь иного или чуждого на устах своих, чтоб говорить об этом». Аммун сказал: «Если будет необходимость, то хочешь ли, чтоб я говорил из священного писания или из рассуждений старцев?» Старец отвечал: «Если не можешь молчать, то лучше говорить из рассуждений старцев, нежели из писания, ибо в последнем случае есть немалая опасность». Некто спросил Авву Пимена о помыслах, и Авва отвечал: «Если мы утвердим нравственную деятельность нашу и тщательно будем бодрствовать, то не найдем в себе осквернения». Сказывали об Авве Пимене, что когда он хотел идти в общее собрание на молитву, то сидел с час, обсуждая свои помыслы, и потом исходил. Авва Пимен сказал, что некто спросил Авву Паисия, говоря: «Что мне делать с душею моею, ибо она бесчувственна и не страшится Бога?» Авва отвечал ему: «Пойди, прилепись к человеку, боящемуся Бога, и когда сблизишься с ним, он научит и тебя своим примером бояться Бога». Еще сказал, что начало и конец для человека есть страх Божий, ибо так написано: «Начало премудрости — страх Господень». И еще: «Когда Авраам приблизился к жертвеннику, Бог сказал ему: „Ныне познах, яко боишься ты Бога“». Еще сказал: «Вот три главные правила: бойся Господа, молись непрестанно и делай добро ближнему». Авва Пимен сказывал: «Если человек сделает новое небо и новую землю, то и тогда не может остаться беспечальным». Еще сказал: «Отходи от всякого человека, любящего спорить».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Павел Ксеропотамский. Преподобный Павел Ксеропотамский в миру Прокопий был сыном константинопольского императора Михаила Куропалата, который впоследствии сложил в себя царское достоинство и принял иночество в построенном им монастыре. Получив блестящее образование, Прокопий стал одним из ученейших людей своего времени. Его слово на введение во храм Пресвятой Богородицы, канон 40 мученикам, канон Честному Кресту и другие труды снискали ему заслуженную славу. Но ученость и почетное положение в свете не увлекли Прокопия. Оставив все мирское, сменив богатые одежды на нищенское рубище, он ушел на Святую Гору, на место Ксеропотам, построил себе келью в развалинах разоренной обители, основанной некогда царицей Пульхерией в честь 40 мучеников, и принял от пустынника Космы постриг с именем Павел. Из смиренномудрия преподобный никому не открывал своей учености. Слава о строгой жизни Павла быстро разнеслась по Святой Горе. Его стали называть Павлом Ксеропотамским, а обитель, где он подвязался, и до ныне носит название Ксеропотам, что означает «сухой поток». Вступивший в то время на престол император Роман, родственник святого Павла, через прото Святой Горы упросил святого прибыть в Константинополь и устроил ему пышную встречу. Смиренный Павел, не изменяя своему иноческому долгу, с крестом в разодранной рясе явился среди придворного блеска и великолепия. Свою славу избранника Божия святой Павел подтвердил, чудесно исцелив тяжело заболевшего императора Романа, возложив на него свои руки. Но суета придворной жизни, обещанная признательным императором, не прельстила святого, и он вернулся на Святую Гору и, спросив у царя лишь одну милость — восстановить Ксеропотамскую обитель. По возобновлении монастыря и освящении соборного храма на Святом Престоле была возложена часть честного древа Животворящего Креста Господня, переданная святому Павлу императором Романом. Вскоре Ксеропотамская обитель наполнилась множеством иноков, желавших верить в себя руководству святого подвижника, но преподобный Павел, поручив управление монастырем одному из братьев, удалился в отдаленную пустыню. Его строгое безмолвие было вновь нарушено учениками, не желавшими покидать своего старца. Тогда преподобный спросил у императора средств для постройки новой обители. Так был основан святым Павлом монастырь во имя святого великомученика и победоносца Георгия. Первым настоятелем нового монастыря стал сам преподобный Павел, который и туда принес частицы честного древа креста Господня. Заранее извещенный Господом о своей кончине, святой созвал к себе братью Ксеропотамской и Новой Георгиевской обителей и дал им последнее наставление. В день кончины преподобный Павел надел мантию, прочитал молитву святого Аяникия, которую произносил постоянно. «Упование мое, Отец! Прибежище мое, Сын! Покров мой, Дух Святый! Троица Святая! Слава Тебе!» И приобщился святых христовых тайн. Похоронить свое тело святой Павел завещал на полуострове Понгосе, напротив Святой Горы. Но по воле Божией корабль прибило к берегам Константинополя, где император и патриарх с благоговением приняли тело святого и торжественно положили в Великой Церкви. После разгрома Константинополя крестоносцами мощи святого Павла были перенесены в Венецию. Многие воспринимают известные церковные установления о жизни монашеской как запретительные по сути и чересчур строгие. Хотя смысл этих строгих запретов совершенно не воспринимается подобной критикой. И преподобный Павел всю жизнь держится монашеского идеала простоты и нищеты. Ибо, по слову апостола, труждающемуся делателю подобает прежде от плода вкусить. И преподобный Павел такой опыт любви Божией уже имел. Характерно, что приведенные слова из послания к Тимофею читаются в память мучеников. То есть святые вначале обретают опыт единения с Богом, потому и почитаемое миром — слава, известность, богатство, а для совершенных и самая временная жизнь — теряют подлинную ценность. Ибо привязанность ко временному может лишить самого главного, именно единения со Христом, возгласившим миру о блаженстве нищих духом. Так и все подвиги сверхобычных требований должны иметь основанием, предваряющий их радостотворный, глубокий опыт богообщения.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Иоанн преподает Ветхий Завет – тот предмет, к которому у нас сложилось достаточно неоднозначное отношение, как к чему-то факультативному, дополняющему Новый Завет, как к чему-то такому, что с пришествием Нового Завета стало уже неактуальным. Отец Иоанн, вот как вы прокомментируете такую ситуацию, когда многие люди, читающие Новый Завет, с Ветхим Заветом знакомы лишь в рамках богослужения?
Ну, действительно, очень часто Ветхий Завет создается ощущение, а для чего он нам нужен, когда есть Завет Новый. Но достаточно посмотреть Евангелие и прочесть слова Христа. «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне».
А Писание, то есть Ветхий Завет?
Именно, потому что Новый Завет был написан спустя несколько десятилетий, а собран воедино даже спустя столетия. То есть здесь речь могла, тем более к иудеям, идти только о Ветхом Завете.
И тем более, когда мы говорим о словах Христа.
На самом деле, уже этих слов должно бы быть достаточно. Вот если Христос говорит, что Писание свидетельствует о нем, то это должно нас уже побудить читать Ветхий Завет, его изучать и находить, что сказано о Христе. Для христианина, того, кто носит имя Христа, любое слово о Христе должно быть драгоценным. Это уже побуждает читать Ветхий Завет. Но если мы с вами посмотрим на содержание Ветхого Завета, мы увидим, что многие вопросы догматически очень важны, разбираются преимущественно в Ветхом Завете. Ну, скажем, творение мира и человека, грехопадение. Вопросы, без которых христианство нет и быть не может.
Почему мы такие, каковы есть?
Да здесь даже более простой постановки вопроса. Для чего нужно людей спасать? От чего их спасать?
Потому что христианство – это религия спасения.
Безусловно. И здесь уже эта проблематика очень важна. Но если мы с вами посмотрим то, что именно о Христе сказано, то мы увидим, что о Христе говорится на протяжении всего Писания.
Да, но прикровенно.
Да, но вот эта прикрытость, она открывается Новым Заветом. Здесь как раз такая ошибка противопоставления Ветхий Завет – Новый Завет. Это две части единой книги. И некогда достаточно часто встречались издания Нового Завета отдельные, но это, скорее, может быть, вынужденная была мера, когда еще вот на постсоветском пространстве не было достаточного количества писаний.
Но ведь Новый Завет – это путь спасения, учение Христа. А Ветхий Завет – это история, закон, поучение, пророчество – притом нередко, а весьма туманное и непонятное.
Туманное оно для тех, кто не знает. На самом деле оно становится понятным при таком изучении, когда вникаешь в смысл написанного. Вот вы сказали учение Христа, да? Хотя сам Христос ничего не написал, написали апостолы. Но вот наиболее важный раздел, как можно сказать, Нового Завета, где учение Христа излагается, Нагорная проповедь. Центр ее – это заповеди блаженства всем известных, и дальше излагает учение Христа. Так вот, если мы с вами повнимательнее посмотрим на текст, то очень часто звучит так. Древним сказано так-то, а я говорю вам. То есть Христос строит здание на фундаменте Ветхого Завета. Иногда говорят, что он исполняет закон, в том значении слова «исполнять», что доводит до полноты.
Церковнославянское слово «исполнить» означает «восполнить».
Восполнить, довести до совершенства. То, что было для людей Ветхого Завета еще невозможно, в Новом Завете становится уже требованием неким. Но фундамент, основа, она, безусловно, здесь.
Но также нередко о Ветхом Завете говорят как о законе, а о Новом – как о благодати.
Да, очень часто люди воспринимают Ветхий Завет по слову митрополита Илариона, епископа еще начала истории христианства на Руси. К сожалению, это слово мало кто читал. Но люди воспринимают так. Вот тогда был закон, теперь благодать. Хотя совершенно забывают слова Спасителя. О законе, две заповеди о любви к Богу и ближнему, на них по-славянски висят законы пророки. И уже это очень важно. Закон учит любви. Правда, он еще не дает совершенной любви. Но, тем не менее, вот две основных заповеди уже сформулированы, они уже есть.
Кажется, что в Ветхом Завете много любви.
Действительно, грозных явлений в Ветхом Завете немало, но в одном из псалмов есть такие слова, что когда Господь убивал евреев, они его слушались. Когда переставал это делать, они от него отступали. Только так было возможно. Иначе, к сожалению, тот народ не слушал. Пророк Исаия даже говорит так: «Знаю, что твой лоб медный, и в шее твои жилы железные». Так что вот склонить такую шею можно только железной рукой.
А нынешний наш народ, он более послушный?
Ну, нынешний народ имеет возможность получить благодать. Все-таки мы имеем очень большое количество людей крещенных, и их естество становится проницаемым для благодати, в отличие от людей ветхозаветных. Но тем больше спрос, чем больше дано.
То есть вы хотите сказать, что если новозаветный человек уж Ветхий Завет не исполняет, то Царство Небесное для него заказано?
Да, ну вспомните юношу, который спрашивает Христа, чего ему не хватает до совершенства. Начинает Спаситель ответ с того, что нужно исполнить ветхозаветные заповеди. Вот только когда они исполнены, тогда можно говорить о большем.
То есть Ветхий Завет никто не отменял?
Безусловно. Ветхий Завет, если и отменяется новым, то только в смысле обрядовой части. Действительно, мы не совершаем сейчас ритуальных омовений.
Жертвоприношений.
Кровавых, да. Хотя жертва бескровная существует, и она оказывается очень важной. Тот, кто не участвует в Евхаристии, тот отлучает себя от Христа.
Правда, нередко под этой жертвой понимают свечку и записочку.
Ну, есть такое понимание, да, иногда говорят даже огнепоклонники. Вот поставил свечку, и уже нечто совершилось. Магический подход. Попытка с Богом устроить отношения по принципу «ты мне, я тебе».
Так что же, это неправильно?
Поставить-то свечку очень хорошо, но этим дело не должно, безусловно, ограничиваться. И вот отношение, когда поставил свечку, теперь мне, пожалуйста, взамен что-то. Оно ложное отношение.
Но это же лучше, чем ничего.
Ну, оно, конечно, лучше, но все-таки свечка в сравнении с тем, что человек пропускает мимо, что проходит мимо него, конечно, она очень малая часть. Больше человек забывает. И тем более, что попытка как бы торговаться с Богом. Вот я купил свечку или там пожертвовал даже на храм. Это дело хорошее, но купить благодать Божию нельзя. Бог хочет нам дать столько, сколько совершенно невозможно оплатить всем, что есть на земле. Он дает нам самого себя, а мы говорим: вот на тебе свечку. Совершенно несопоставимо Свечка – это некий символ молитвы. Но свечка, вот она горит, и человек должен гореть. В Апокалипсисе есть такие слова, обращенные к церкви таких предапокалиптических времен, и Господь говорит: ты не холоден, не горяч, ты теплый. То есть никакой. Нету ни горения, нету потухшести. Когда человек холоден, его можно разжечь. Когда человек теплый, он думает, что что-то имеет, не имея, по сути, ничего. И как в евангельской притче, что и имел, то будет отнято и отдано тому, кто имеет. Так что поставить свечку очень хорошо, но это, конечно, только самое начало. А дальше следует очень много того, чего, к сожалению, люди даже часто просто не знают. И самое главное, многие не стремятся узнать.
К сожалению, нередко чтение Священного Писания воспринимается как что-то факультативное, необязательное. Ну или, во всяком случае, им должны заниматься священники, монахи, богословы.
Да, и Ветхий Завет оказывается здесь в таком положении какой-то падчерицы, пасынка. Ему уделяют совсем мало внимания, хотя забывают, что Новый Завет понять без Ветхого невозможно. Только в каких-то, ну, общих чертах. Ну вот, к примеру, Христос говорит, что сделал Давид и бывшие с ним, когда имели нужду. Как вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебопредложения, которых не должен никому есть.
Что за такие хлебопредложения и почему их нельзя было есть?
Да и вообще, зашел в храм. Мы каждый день можем зайти в храм. А на самом деле в храм ветхозаветный могли входить только священники. А хлеба предложения клались на особый стол в храме раз в неделю, а хлеба прошлые съедали только священники. Так закон предписывает. И хлеба эти прообразуют собой Христа.
То есть в центре Евхаристия?
Евхаристия – центр вообще христианской жизни. И, безусловно, хлеб, когда вот мы слышим о хлебе, он указывает на Христа. Сам Спаситель в Евангелии от Иоанна говорит об этом в 6 главе. И этот хлеб лежал на столе, на трапезе хлебов предложений, так она называется.
Но также трапезы именуются и Богородица.
Именно так. Причем люди церковные с этим образом сталкиваются достаточно часто, но даже не подозревают об этом. Хлеба животного трапеза пресвятая. Свыше милости ради шедшего, мира виновой живот дающего.
Ну да, все мы знаем эти слова хорошо.
Да, Богородичин третьей песни «Канона к причастию». Произносятся они многими и часто, а понимаются далеко не всеми.
Разве надо понимать?
Ну, все-таки у нас не магическое какое-то действие. Произнес некий набор слов, и совершилось чудо. Это все-таки недолжное отношение. Конечно, благодать, она действует. Но все же, когда человек относится к ней недолжным образом, он себе, конечно, повреждает. Нету никакой нужды просто в произнесении набора слов. Это какая-то магия получается. Сказал формулу, и свершилось нечто.
Зачем же тогда читать, если мы не понимаем? Обратный вопрос.
Для того, чтобы учиться понимать, в частности. И эти молитвы, они составлены людьми святыми, которые знали и умели, как молиться. Мы порой даже не знаем, что сказать. И в то же время, когда человек читает эти молитвы, постепенно их понимает. Причем понимание просто смысла – это только первый, как бы, уровень. С годами приходит более глубокое понимание. То, что прочитал, может быть, 100 раз, на 101-й глубже видишь что-то сокрытое. И до конца понимает только церковь. Никто, даже святые, не понимали всего и в полноте.
Есть такое интересное выражение, что ум наш должен плавать в Священном Писании.
Да, то есть человек должен Писание знать настолько хорошо, чтобы оно стало как бы ему уже принадлежащим. Вот как преподобная Мария Египетская, ни разу не слышав даже чтения чужого, не умея читать, прожив 47 лет в пустыне, никого не встречая, могла цитировать Писание. Она уже получила его Духом Святым, вот это знание. И тогда, оказывается, когда возникает какая-то проблема, скажем, у человека, его ум как бы вспоминает, что сказано в Писании.
Как поступить правильно?
Да, найти должный ответ. Здесь Писание как бы человек должен себе присвоить в каком-то смысле. Не просто знать его, а чтобы оно стало как бы частью существа человека. Вот только тогда действительно мы сможем получить должную пользу.
Отец Иоанн, а вот есть такое мнение, что если бы даже Священное Писание каким-то таким невероятным образом вдруг было утеряно, то Церковь смогла бы восстановить его?
Не слово-слово, буква в букву, но содержание безусловно. Нашлись бы в такой гипотетической ситуации мужи, которых бы Господь просветил восстановить Священное Писание.
А как такое возможно?
Это действие благодати Божией. Вот как оно писалось, так оно может быть при необходимости повторено.
Как его знала преподобная Мария Египетская?
Да, как преподобная Мария Египетская его знала. Это знание таинственным образом дается человеку. Так же, как и разумение.
То есть, если не принадлежит к церкви, то можно сказать такому человеку, что вряд ли ему откроется смысл Священного Писания?
Ну, ищущему, конечно, открывается, ищите и обрящите, но, наверное, все-таки эта ситуация для человека, оторванного от церкви, может быть, живущего где-то еще. А вообще, конечно, церковь за тысячелетия накопила огромный опыт в понимании. Причем апостол Петр говорит о том, что нельзя истолковать самому собой Писание. Как оно давалось Святым Духом, так оно Святым Духом может быть истолковано.
То есть неправильно так будет поступить, взять книгу Священного Писания, будь то Нового Завета или Ветхого Завета, и начать ее толковать и понимать так, как, что называется, Бог на душу положит.
Ну, здесь, конечно, есть такая опасность, когда человек свои мечтания будет принимать за действие Духа Святого. Здесь все-таки существует очень большое количество литературы, объясняющей. Причем литературы интересно объясняющие одно и то же место иногда по-разному, но не противоречащие толкования дают святые отцы, а дополняющие друг друга.
То есть, чтобы понимать Священное Писание, необходимо читать его толкование? Так Федор Михайлович Достоевский в одном из своих романов описывает такую ситуацию, когда человек, читая Священное Писание и встречая место, которое кажется ему нелогичным, нелепым, неправдоподобным, утверждает, что и все Священное Писание ложно.
Мы имеем пример в истории такого нежелания понять это Толстой. Попытка переписать просто Священное Писание – ничем хорошим такая попытка не кончается.
Но разве гений Толстого не давал ему такого права?
Ну вот как он использовал свой талант. Кстати, когда он писал свои нравоучительные рассказы, такое впечатление, что он талант куда-то убирал на полку, а это просто создается впечатление графоманства. Какой-то, знаете, третьестепенный автор учится что-то писать. Так что вот этого таланта можно и лишиться, это дар Божий.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять над Священным Писанием Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава первая. «Видал-то, говорите? Ха, да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели. Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы, тигры, от, истинный Господь. Еще обезьяна ножком нас запороть хотела, и как царицу ихнюю на огне жгли и глядеть ходили, где вот, ну, голые все там ходят». А тут обвязочка. Скажи другой, сама бы не поверила. И чего ж надумала? На аэропланах подымать меня собиралась. С идолом с тем, с американским. С трубкой все к нам ходил. Да я на зиму пал не далась. Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я покажу, по земле еще похожу. Она-то уж летала, сорви голова стала. Не узнаете и не узнаете. А такое уж и ней теперь занятие. И в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и портреты с нее сымают. Понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь, по-ихнему. Уж звезда стала, он как. Да с чего уж вам и рассказывать не знаю. От очеменника все не отойду. Увижу во сне, опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна денешенька, так меня в пот и бросят. Да как ж, барыня, первое-то время вместе мы жили с Катечкой, и каждый день у нас с ней неприятности. Да связала ты меня по рукам, по ногам, да куда меня тебя старую девать? Характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней, стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю. Разнежится она. Да нет, погоди, и все-таки я к тебе привышна, да ты мне нужна, да как я без тебя буду? А и час со мной не посидит, убежит в омут этот страшенный по своим делам. А я плачу сижу, слезть-то одна не смею, сижу, молюсь, ее бы не задавили нанизу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тысячи верст улетела на аэропланах. Мигалки вот где изготовляют. Вот-вот, сниматы эти, сымаются на картинке где. Я и конца себе не чаяла. А браш, спасибо, еще попался. С нашей стороны жит еврей Тульской губернии. Да легкое ли дело одна денешенька в чужом месте, в американском, на 20-м этажу сказать по-ихнему «не умею»? Ну, наказала себя ждать. С дельфтарами все у ней разговоры шли. велела половым ихним кушать мне приносить. Они без зову не приходят. В разные пуговки надо тыкать. В электрический звонок. Ткнула раз. Смерчику захотелось. Приходит араб зубастый. Давай на меня лаять по-ихнему. И на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чист тебе собак принесла. Абраш меня и вызволил. Взял к себе на постой в квартирку. Деньги такие не платить. Ну, возила она меня и в собор наш в русский. Хороший такой собор. И образа богатые. Наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьевич провожал. Абрашин папаш, старичок. Ну, маленько отойдешь, там помолишься. А мы тогда прямо голову с Катчикой потеряли. Васенька шибко заболел. Она и помчалась служить молебен, на себя не похоже стала. Да вы его словно видали, в Москве-то он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили. Но еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серчала. В имении у них, у Васеньки, и лошадок брали. Ну вот, вспомнили. Говорить, как я все помню. Да где же всего помнить? Память старая, намет рваная. Рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом. Миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые ковровы они и есть. Припомнили? Да как же. И он тоже в Америку попал. Полковник уж тогда был. А у них в инженера вышел. Хорошую должность получил. Электрическую. Уж он с нами конетелился. И в Константинополе, и в Крыму. Спас ведь от смерти нас. Убежит она из дому. Чего-то им недовольна. А он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит. Ах, няня, няня, сколько я всего вынес. Три пули меня прострелили, и цел остался. А Катечка меня измучила. Через себя сказал. Скрытный он. Да это, барня, знать надо. Сразу не поймете. И нескладно я говорю, простите, голова чисто решето стала. И то подумать, где меня только не носило, весь свет исколесило. Я уж почереду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катечку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать. Глава вторая. В Америке-то очутилась. Это я вам скажу. А сперва-то я вам... Ну что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший вас чай, барыня, деликатный. А с прежним все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь, ну, не упьешься, до чего же духовит. А ведь это Господь меня к вам привел. Господь. Стою на медне в церкви, нарю-дарю. И такая тоска на меня напала. Молюсь, плачу. У Марфы Петровны я пристала. В нянях она у графа Комарова раньше жила. Вот-вот, самый тот Комаров граф. Сколько домов в Москве высокого положения. Так и прижилась. Они ее с собой и вывезли. Все уж у них повыросли. И прожились они тут, ни сень порох не осталось. А графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше в дипломат хотел попасть. Да уж, расстройка вышла. Он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платье для показа примеряет, вон как. Марфа Петровну знакомые взяли. Дочка у них за ресторанчиком нашим. Ее и взяли за девочкой ходить. и комнатка ей на чердачке. Тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая. Смиловался Господь, за себя плачу. Катчик мне дала деньжонок, и не в обрез. Деньги-то... Да она теперь, барыня, столько добывать стала, не сосчитать. И богачи их не к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса никто и не поверит. Ну, стою я в церкви и плачу, себя жалею, бо знать чего надумываю. Вот дожила, обгрызочком, запорожком стала, никому не нужна. С дома так. И за Катечку-то тревожусь, как она там одна, Катечка-то. Да, очень любит. И уезжала я, плакала. Да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась. Молода, ветерком обдует, и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе угоднику батюшке. Забыл ему поставить. А он сколько спасал-то нас. С иконкой его так и поехала из Москвы, старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне. Пойду, поставлю. А уж и обедня отходила. Отче наш пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули. Нянечка! И как вы меня узнали? Не уж по голосу. Разговор у меня такой тульской все. А-а-а! По смородинке в моей. Ишь, эти помнили. А я бы вас ни почем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лике. Ваша Ниночка все бывала. Няня смородинка звала. А то родинка-уродинка. Вот и пригодилась уродинка. Ниночка-то ничего живет? Так-так. За шофером. Офицер тоже был. Так-так. Красоту делать обучается. Слыхала, как же, барням щеки натирает, бату делают. Ну-ка что ж, что не богат живут? А кто теперь богат-то живет? Сыт, одет, обуты, и слава тебе, Господи. Качка и в богатстве вон, а? Мало чего на Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верна? Открыточку. Не любит она толком написать, зная ее характер. Недолго наживет она там с американцами, до первой обиды только. Не обраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает. И зачем вас, барышни, пускает от себя мамаша дорогая? Все мне так, мамаша дорогая, у нас здесь один разговор. То ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут. Так все говорил. Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которые красавицы без свидетелей и от суда откупятся. И папаша его, с кем вот я ехал оттуда, Соломон Григорьевич, хороший такой мужчина, уж старичок, наш тоже тульской, портной из Тулы военный тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался. Ехали мы с ним на корабле, 7 суток по морю-океану ехали. Вот я тошнилась, помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился, и все меня утешал. Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна, ох! Зато от Америки этой дальше уезжаем, бел свет увидим. Все меня развлекал. А его другой сын выписал к себе в ихние Палестины, в старый Иерусалим. И у них тоже там святое место. Про Катечку-то я вам. И рвалась я оттуда, а ради Катечки уж терпела. Как я ее одну оставлю? Девочка она красивенькая, привлекающая. Так круг ее и ходит, зубами щелкает. Ну, долго ли с пути сбиться? А она на таком виду, при таком параде теперь. И всего там за деньги можно. А денег там... Душу купят и продадут, и в карман покладут. О как! Она и бойко-бойко, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то, на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьевич. Поняла, может, что погибать мне с ними не миновать. Но не причально я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она законетелила, и идол тот навязался, роман и роман страшный. Уж как все расконетелится, не скажу. Не подумайте, чего барыня. Она вот как не желала меня пускать, а я все... Так уж Богу угодно. Мысли все у меня такие были. Поехать надо. Ночи не спала, все думала. Поехать и поехать. Совет попросить. Да вот прокачечка-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катечку отпустить меня. Правда-то все и не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее просилась-то отвезти-то меня. А сама ни почем бы не уехала своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю. Она мысль вступила мне. Поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась, наглоталась. Но она мне и... Что ж, поезжай, там тебе повеселее будет. Дозволение дала. И люблю ее, а поехала. Будто так надо, в мысли набилась мне. Может, чего и выйдет к лучшему. Да и правда, тут-то я хоть и в церковь схожу, душ отведу, а там как привязана я словно. Да напужно-то, шум такой, чистый ад. И все будто сумасшедшие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барня, вежливый, сравнять нельзя. И улицу покажут, и... Уехал я, вот и ее, может, подманю. Соскучится по мне, скорее приедет. Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катечка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, вагон посадила, наказала 5 станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнула. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся. Завертел мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым. И человек тут с нами ходил, искал. Хорошие, спасибо, люди попались, никающие. Объясняю им. Адрес улетел. Фы! Поняли, пожалели, не нашли. Поехал я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка, хозяина ее была с адреском. А то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поинтересовался, признал. Русского я роду, шофер. Садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности. Куда и вам? Заплакал я прямо. Довез аккурат до квартиры и ни копеечки не взял. У меня, говорит, мамаша теперь такая же старушка в России нашей. Уж такой обходительный, серьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали. Господь привел. В Америку-то как попали? А разве Катечка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла. Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете. Идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатущий лизун. Это он меня так прозвал, идол, осерчал. Перевела его Катечка меня показать, чисто чудо какую. Много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, то сё. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по глазку уж слышу. А он ощерился и пальцем в меня. «Идол!» — говорит. А Катька после сказала. «Иконкой она меня назвала ему. Она меня бывала. Иконка ты моя, не могу я без тебя. Это уж как разнежится. А тот на меня идол. Почитай, дескать, она меня шибко. А сам вроде как искутан. Лицо такое неприятное, кирпичом. Никогда и не улыбнется, зубы покажет только. Какие-то они у него железные словно, а не золотые. Смотреть даже неприятно. А богач. Денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там. А он надоел звонками. Много уж за 40 ему и одутлый. А навязался и навязался. И со всеми делихтарами будто знаком. Сымаются вот где. Где уж она его сыскала, не отцепляется, так вот и стерегет. Она потешается. Идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей, навязался человек, без путя ходит. Да ну, как еще женатый. Да уж она воль-то взяла, узды на нее нету. Разве она слов слушает? А ей голову закрутили. Во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее щелкают. Уж она показная стала. А денег у него ни в какие банки не укладешь, сам будто делает. Не вздор, барыня, а сущая правда. А может, он нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катечке, «Сейчас я на ваше счастье миллион сделал». Она повернулась так гордо ему, что мало, и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала, «И нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня прямо. Чего ж она наболтала про меня, только он меня не взлюбил. Все и думала, господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы, знать мы не знали, живы ли? Оборвется, думаю, нас с Катечкой. Где нам искать защиты? А вы с Катечкой ласковые всегда были, подарки какие всегда дарили. Да помога не помога, а все ей совет дадите. И все-таки одержка. Очень она своевольная, меня не слушает. И с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного характера все терпел. А как заноза в нее насела. Да это по череду сказать надо, а то не поймете.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.